Дана Арнаутова. Стальной подснежник. Глава первая. Две аудиенции. Так значит, теперь, когда я не могу умереть за орден в бою, он милостиво дозволяет мне сдохнуть самой по себе? 15 флоринов в зубы и доброго пути? Ло старалась говорить спокойно, но кипевший в ней гнев все равно просачивался в голос, отравляя интонации. А что хуже всего, она отлично знала за собой эту мерзкую особенность. Если сдерживаться слишком долго, после злость вырвется наружу непредсказуемым способом. «Леди Ревенгар, не стоит представлять все таким образом. Антуан Сеттерклифф, великий магистр ордена, только досадливо поморщился, словно отчитывая нашалившую адептку, и немного наклонился вперед. Массивная звезда семилучевик, усыпанная драгоценными камнями, знак его сана, блеснула Ло в глаза россыпью цветных огоньков, хотя свет падал магистру в спину. 15 флоринов, о которых вы отзываетесь с таким пренебрежением, это почетная пенсия, и многие были бы ей рады». «О, не сомневаюсь», — выплюнула Ло. «На нее ведь можно целый месяц жить в съемной комнатушке на окраине и позволять себе любые лакомства из овсянки и пареной репы. Не отводите глаза, магистр. Вы отлично знаете, что такое 15 флоринов в столице для женщины моего происхождения». «Ну...» Магистр вправду с подчеркнутым вниманием рассматривал настенную карту за спиной Ло. «Столица, кстати, не слишком полезное место при вашем состоянии здоровья. В провинции жизнь дешевле, а в 26 лет, да с вашим умом и внешностью...» «Я не собираюсь бегать за деревенскими женихами, подобрав драные юбки, купленные на ваши полтора десятка монет. Вы обещали мне место преподавателя, когда закончится мой армейский контракт. Он закончился, и я не вижу ни одного претендента с большим боевым опытом, чем у меня. Даже странно, не правда ли? Место в академии. Вот все, чего я хочу». Ло сцепила руки за спиной, задрав подбородок и чуть заметно покачивая с каблука на носок. Со стороны поза выглядела высокомерной, а в облегающих штанах и мужском камзоле так и вовсе вызывающей. Но не объяснять же каждому болвану, что так у нее меньше болит спина, если приходится подолгу стоять. А сесть магистр ей не предложил. Наверное, боялся, что тогда она расположится в его кабинете надолго. Правильно боялся. «Не с вашим заболеванием», — отрезал Антуан и без всякой нужды переложил с места на место пресс-папье из вулканического камня. Золоченая надпись на полированной темной плитке блеснула в солнечных лучах. За окном разгорался уже 7-й день мирной жизни. Жизни, в которой боевая магичка, лишившаяся дара, оказалась бесполезным грузом для поредевшего ордена. «Я не больна», — огрызнулась Ло. «Я всего лишь могу умереть в любую минуту. Так это можно сказать о каждом. Даже о вас, магистр». «Угрожаете?» — нехорошо прищурился Антуан и тут же опомнился. «Ладно, ладно. Послушайте, Лавиния, мне действительно жаль, и ваш опыт бесценен, признаю. Но преподаватель без капли дара... Вы себя помните в их годы? Это же не просто дети. Это мажата, еще не умеющие контролировать силу. Или не желающие. Они вас живьем съедят». «Подавятся», — процедила Ло, умом понимая, что магистр до тошноты прав. «Я вполне могу читать курс герменевтики или теории стихий, да хоть этикета в 33 рогатых демона через Барготову мать». «Последний аргумент особенно убедителен», — с каменным лицом согласился магистр. Встав из-за стола, он подошел к окну и задернул шторы. Неужели изволил заметить, что гостья морщится от солнца в лицо, Ло хмуро посмотрела в сухопарую спину, обтянутую черным суконным камзолом. Саттерклифф носил траур по погибшему сыну. Длинные волосы магистра, перевязанные черной же лентой, падали на спину неряшливым белым хвостом. И Ло только сейчас поняла, что Саттерклифф за последние месяцы почти полностью посидел и будто стал ниже ростом. А ведь всего год назад был полон сил и жизни. «Послушайте, Лавиния», — утомленно сказал Антуан, вернувшись к столу и не присев за него снова, а опираясь о столешницу ладонями. «Я сколько угодно могу говорить, что мне жаль, но это ничего не изменит. Мы оба знаем, что магия исцеления здесь бесполезна. Думаете, я пожалел бы денег на лекарей для героини Руденхольмского ущелья, для стального подснежника? Да я бы последнее выгреб из казны, хотя она видит пресветлый воин и так пуста. У меня дюжина человек в госпитале, и это только полноценные маги, да адептов два десятка. И целители говорят, что большая часть из них останется калеками. Ну, хоть с даром. И многие тоже мечтают о месте преподавателя. Понимаете, Лавиния? У них еще вся жизнь впереди. Ну и что, что без руки или с обожженным лицом преподавать это не мешает. А вы? Вам ведь даже волноваться нельзя. Осколок струнится, дойдет до сердца и... Хватит, можете дальше не объяснять. Лу услышала свой голос словно со стороны, звенящий, полный холодной ярости, как темная вода в полынье бывает пополам с острой ледяной крошкой. «Благодарю, мне все понятно», — продолжила она, выталкивая слова через ком в горле. «Вы абсолютно правы, магистр Саттерклифф. Следует позаботиться о тех, кто не отдаст концы от ужаса, увидев мышь в аудитории, и сможет сплести хотя бы простейший аркан. И вы правы. Для казны ордена даже мои 15 флоринов — нешуточная трата. Зато можно надеяться, что долго эти расходы не продлятся». Ничего не видя прямо перед собой, в отлично освещенном кабинете, Ло вслепую развернулась, ткнулась в закрытую дверь, толкнула рукой. То ли пружину за время ее отсутствия сменили на более тугую, то ли толкнула она слабее, чем показалось, но дверь осталась неподвижна. «Лавиния Ревенгар, остановись! Не смей, — говорю, — дурная девчонка!» «Была девчонка, да сдохла в Руденхольме», — прошептала Ло, с размаху саданув по двери ногой в армейском сапоге. И жалко, что не вся. Под крики Антуана она пролетела приемную, чудом не сбив кинувшегося на перерез секретаря, через две ступеньки пробежала по лестнице, длинной, до самого холла на первом этаже. И только там остановилась, да и то не потому, что устала, а просто холл был полон. Ло прищурилась. В полутемном зале небольшие окна вдобавок были прикрыты массивными решетками. То ли память о тех временах, когда здание ордена служило крепостью на случай городских боев, то ли просто, чтобы не выцветали многочисленные штандарты, развешанные по стенам. А людей не так уж много, и большая часть — подростки. Мальчишки лет 12-13, все по-разному одетые, кто хорохорится, кто любопытно озирается по сторонам. А вон стайка девчонок того же возраста забились в уголок, только светлые платьица видны в сумерках. Набор! Как же она могла забыть? Это ежегодный осенний набор учеников. Но, пресветлый воин, почему так мало? До войны орден каждый год набирал 2-3 сотни ребят. Кто-то уходил, сразу не выдержав, кто-то отсеивался потом. Но поначалу обучение велось сразу в десятке классов, и только потом они постепенно сливались, чтобы к концу десятилетней учебы орденский перстень надели 2-3 дюжины магов и магесс. А здесь? Здесь и сотни не наберется. Неужели ордена не просто плохо с деньгами, а настолько плохо? Но это бред. Куда деваться остальным одаренным детям? Ло шла по длинному залу,